Глава 11. Юлиан посетил несчастного брата своего Галла, когда тот остановился проездом в Константинополе. Он нашел его окруженным предательской стражей сановников Констанция. Здесь был хитрый, вежливый придворный щеголь квестор Леонтий, который прославился искусством подслушивать у дверей, выспрашивать рабов, и трибун щитоносцев-скутариев, молчаливый варвар Байнабаудес, похожий на переодетого палача, и важный церемонимейстер императора Луцилиан, и, наконец, тот самый Скудила, который был некогда военным трибуном в Цезарее Каппадокийской, а теперь, благодаря покровительству старых женщин, получил место при дворе. Гал, здоровый, веселый и легкомысленный, как всегда, угостил Юлиана превосходным ужином. В особенности хвастал он жирным колхидским фазаном, начиненным фиваитскими свежими финиками. Он смеялся, как ребенок, и вспоминал Мацеллум. Вдруг Юлиан, нечаянно в разговоре, спросил брата о жене его Константине. Лицо Галла изменилось. Он опустил пальцы с белым сочным куском фазана, который подносил ко рту. Глаза его наполнились слезами. «Разве ты не знаешь, Юлиан? На пути к императору она поехала к нему, чтобы оправдать меня. Константина умерла от лихорадки в Ценах Галикийских, городке Вифинии. Я проплакал две ночи, когда узнал об ее смерти». Он тревожно оглянулся на дверь, наклонился к Юлиану и проговорил ему на ухо. «С того дня я на все махнул рукой. Она одна могла бы еще спасти меня. Брат, это была удивительная женщина. Нет, ты не знаешь, Юлиан, что это была за женщина. Без нее я погиб. Я не могу, я ничего не умею. Руки опускаются. Они делают со мной, что хотят». Он осушил одним глотком кубок цельного вина. Юлиан вспомнил о Константине, уже не молодой вдове, сестре Констанция, которая была злым гением брата. О бесчисленных глупых преступлениях, которые она заставляла его совершать, иногда из-за дорогой безделушки, из-за обещанного ожерелья, и спросил, желая угадать, какая власть подчиняла его этой женщине. Она была красива? Да разве ты ее никогда не видал? Нет, некрасива, даже совсем некрасива. Смуглая, рябая, маленького роста, скверные зубы. Она, впрочем, избегала смеяться. Говорили, что она мне изменяет. По ночам, будто бы переодетая, как мисс Салина, бегает в конюшню ипподрома к молодым конюхам. А мне что за дело? Разве я не изменял ей? Она не мешала мне жить, и я ей не мешал. Говорят, она была жестокой. Да, она умела царствовать. Она не любила сочинителей уличных стишков, в которых бывало мерзавцы упрекали ее за дурное воспитание, сравнивали с переодетой кухонной рабыней. Она умела мстить. Но какой ум, Юлиан! Мне было за ней спокойно, как за каменной стеной. Ну уж мы зато и пошалили, повеселились, всласть. Улыбаясь от приятных воспоминаний, он тихонько провел кончиком языка по губам, еще мокрым от вина. «Да, можно сказать, пошалили», — заключил он не без гордости. Юлиан, когда шел на свидание, думал пробудить в брате раскаяние, приготовлял в уме речь во вкусе либания о добродетелях и доблестях гражданских. Он ожидал увидеть человека, гонимого бичом Немезиды, а перед ним было спокойное лицо молодого атлета. Слова замерли на устах Юлиана. Без отвращения и без злобы смотрел он на этого доброго зверя, так мысленно называл он брата, и думал, что читать ему нравоучение так же бессмысленно, как откормленному жеребцу. Он только спросил шепотом, оглянувшись в свою очередь на дверь. «Зачем ты едешь в Медиалан? Или не знаешь?» «Не говори, знаю все. Но вернуться нельзя. Поздно».